жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Александр Сапронов. Саша, здравствуй.
Здравствуйте, друзья. Я рад, что здесь нахожусь вместе с вами. Желаю вам мира, желаю вам добра, желаю здоровья и присутствия Божия в ваших жизнях.
Мы с Сашей познакомились на таком дне рождения, необычном день рождения не одного человека, а даже не церкви, а реабилитационного центра. Ну, тут просто веревочка тянется, день рождения, не церкви. Вопрос сразу возникнет, какой не церкви, а реабилитационного центра. И сразу возникнет вопрос, а что такое реабилитационный центр? И, в общем, ты сегодня наш гость и наш рассказчик.
Благодарю вас. Благодарю то, что вы у вас есть возможность такая пригласить. Ну, и у меня есть возможность сегодня приехать. Ну что ж, я хотел бы немножко рассказать о той судьбе, которой вел Господь на протяжении моей жизни до сего момента. Сейчас мне 34 года, у меня трое детей, у меня замечательная жена, и Господь меня, вот Бог любит меня, я этому радуюсь. Но раньше было совершенно по-другому.
Бог не любил тебя раньше?
Я не обращался к Богу. Бог любил меня на протяжении всей моей жизни, но...
Не было контакта, да.
Моя позиция была другая. В Слове Божьем написаны такие строки. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, и душа, и утроба моя. Истощилась печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих, видящие меня на улице, бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на тебя, Господь, уповаю. Я говорю, ты мой Бог». В определенный момент времени вот такие переживания, как у Давида, вот в этом 30-м псалме, были у меня. Я житель Подмосковья. Я всю жизнь свою прожил в Дедовске, в подмосковном городе Дедовске. И я ничего нового не скажу с самого начала. У меня замечательные родители. У меня очень хороший папа. Он приучал меня к труду в свое время, и он очень любит меня. У меня замечательная мама. Я один в семье. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но вот так произошло. И с малых лет произошло так, что у меня папа занимался спортом, и, в общем-то, в свое время он тоже отвел меня в секцию спорта. Я учился в школе, я занимался спортом с 10 лет. И вот так вот жизнь моя потихонечку развивалась. 10, 11, 12 лет папа отвел меня в секцию кикбоксинга. И у нас в Дедовске есть очень хорошая вот эта секция до сих пор. Я занимался спортом и в свое время достиг неплохих результатов. Я стал чемпионом Москвы, стал чемпионом России, стал призером Европы. Потом мы выехали на другой уровень, мы занимались за границу, и я стал чемпионом Евразии среди любителей по кикбоксингу. После этого мне предложили профессиональный бой за звание чемпиона Евразии уже среди профессионалов, и к 18 годам, 18 лет, я стал чемпионом Евразии среди профессионалов, то есть со всей атрибутикой, вы знаете, вот так вот, как бывает. Вот. Ну, что случилось дальше? Дальше в момент 18-19 лет молодому человеку, парню кажется, что, в общем-то, неплохих результатов он достиг. И мне так и показалось.
И он достиг.
Ну, что-то он достиг, да, по мере сил. Вот, что произошло дальше? Дальше он в нашем небольшом городе. Многие захотели иметь своим товарищем или другом чемпиона Евразии среди профессионалов. Вот. У нас проходили какие-то дискотеки в Дедовске, проходили какие-то мероприятия вот такие молодежные. Ну и, соответственно, ну, я был там со своими друзьями. У меня друзья тоже были многие спортсмены. Вот. И мы хотели быть в центре событий. В центре событий, молодежные тусовки и тому подобное.
И тебе это не было сложно быть в центре событий? Я почему сейчас делаю эту ремарку? Потому что центром событий можно быть двояко. Да? Можно за собой повести в одну сторону, можно в другую.
Да, но вот в тот момент я не могу сказать, что я вел кого-то за собой. Вот. И в тот момент я сам был Вадим. И Вадим не самым лучшим, что есть в этой жизни, честно говоря. Потому что мне нравилось быть как-то вот в центре общения там, и вот тому подобное. И многие из ребят молодых или постарше подходили, знакомились, мы дружили с ними, общались, поддерживали отношения, занимались какими-то общими делами. Но в основном мое занятие – это было, конечно, занятие спортом. Я в свое время начал тренировать детей, и у меня было несколько групп, занимался параллельно тренерской деятельностью. В один день один из моих друзей, или, скажем так, вот, честно говоря, псевдо-друзей, подошел ко мне на дискотеке и сказал: «Ну, Саш, ты парень сильный, значит, волевой и тому подобное». И вот так вот, как бы для нашего увеселения, для более такого интересного провождения времени, он подошел и предложил тебе: «Ну вот, говорит, есть анаша, есть марихуана, есть вот этот легкий наркотик, скажем так, да, который я предлагаю тебе, и ничего страшного в этом нет». Вот, Наташ, как вы думаете? Моя реакция на
это
предложение.
Я не думаю, я здесь часто это слушаю. Реакция однозначна. Почему бы не попробовать, особенно у молодого человека, который готов развиваться в разных направлениях?
Я отказался.
Отказался.
Я отказался. На тот момент я отказался. Реакция была такая, что вы наркоманы, я спортсмен.
Напомни, какой это год?
Это был, сейчас я скажу, мне было уже 18-19, но это 99-й год.
Ух, то есть в 99-м году уже четко можно было сказать, вы наркоманы, потому что в 90-х это было еще так разбавлено, жиденько, и никто точно не знал определения вот человеку, кто наркоман.
97-й, 98-й, 99-й года, это
и
был
что?
Пик.
Вы наркоманы, а я?
А я спортсмен.
О.
И вот такое, ну и так вот задравший нос, я отреагировал на это первое предложение. Но и это было повсюду. Мы были в центре событий, и вот это сопровождало вокруг. Это молодежные вот эти были, значит, так, уже молодежь была во власти наркотика, легкого, скажем так. Но люди постарше, они уже употребляли мак, употребляли героин. Вот. И на одной из дискотек ко мне подошли второй, третий, пятый, десятый раз. И я посмотрел, что мои сверстники этим занимаются. И чувство самооценки и чувство, может быть, лидерства какое-то, меня это просто подстегнуло. Как это так? Я должен быть первый. И
во всем.
И во всем.
Саш, ну почему так происходит? Я так часто здесь слышу. Ну, я могу сказать, что всегда, когда здесь сидит бывший наркоман и рассказывает свою судьбу, начинают подходить. Ну вот почему? Что-то за избрание такое. Подошли один раз, второй, третий, седьмой.
Вы знаете, обычно я думаю, что те люди, которые бесхозные на улице находятся, те люди, которые подвержены этому, те люди, которые отвергают, может быть, отношения в семье, пытаются быть самостоятельными, те ребята молодые, 16, 17, 18, там, 19 лет, те люди как раз и подвержены вот, атаке наркотиков
но
и тому подобное.
Но ты же не брошенный был, ты же не уличный был.
Да, но у меня другая история. Я не был уличный, но мне хотелось попробовать. Многого попробовать, испытать. Вот. И никто меня не научил, что хорошо, а что плохо. У меня родители как бы ну, нерелигиозные, неверующие люди. Вот. И, в общем-то, попечение такого о моей судьбе...
Духовного.
Духовного, да, угу. Именно духовного. У меня в тот момент не было. Не было. Конечно, я, смотря на свою жизнь, на прошлую, сейчас совершенно иначе отношусь к своим детям.
Ну, то есть, даже если были хорошие родители, был элементарный набор, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя.
Да,
и все.
Да, угу. Базовый. И, конечно, что произошло? Хотелось быть первым, лидером, не отставать ни в зале, не отставать ни в спорте, не отставать ни на улице, привязывать к себе внимание окружающих людей. Что случилось дальше? Дальше мы с моим другом, который тоже достаточно такой парень спортивный, титулованный, вот Андрей его зовут, ну, начали покуривать с ним. И там с другими ребятами начали курить наркотики так потихонечку, ну, по субботам на дискотеке, не часто. Потом начали, потом оказалось, что можно курить наркотики, курить марихуану и после тренировки. Потом можно курить, может быть, там где-то после учебы, перед тренировкой. Оказывается, что ну, нам это не особо мешало в какой-то момент. Потом выяснилось, что можно курить вместо тренировки.
И, как я понимаю, в этом продукте есть западня. Он не то, что не мешает на начальных этапах, а еще и каким-то образом лжепомогает. Ну, то есть дает активность, ясность какую-то мысли.
Ну, активность и ясность мысли, наверное, нет.
Ну, но... в зависимости от того, что, да, употребляешь.
Да, 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 да. Вот. Но нам в тот момент казалось, что, ну, как это веселит, да, это прибавляет какой-то там харизмы, простоты общения. В общем, это нас затягивало. Это нас затягивало. Во-первых, употреблением наркотиков мы считали себя модными ребятами, мы не отрывались от коллектива, вот, который нас окружал. И, да, мы вот так вот...
Б? Что Б? Потому что у меня есть В.
Простоты общения и чувство, что ты свой.
Да.
В любом...
А В, каждый на этом этапе считает, что он балует просто, что он бросит ровно тогда, когда он захочет.
Я согласен, потому что никакой наркоман в начальном этапе и даже, скажем так, в середине, то есть уже в болоте, находясь, да, в своей наркоманской, скажем так, жизни, никогда не признается, что он наркоман. Только в тот момент, когда ты коснулся плинтуса, только в этот момент ты можешь сказать: «Я наркоман, я упадший человек».
Саш, спасибо. Для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Каждый новый день вновь перед тобой. Я встречаю утро, свет. Ты берешь меня и ведешь с собой. Знаю, тебя лучше нет. Если хмурый день вдруг над головой разгоняешь облака, и твой чудный свет наполняет все, а в твоей моя рука. Этот небесный ветер, он разгонит облака, открывая небо ввысь. Этот небесный ветер, знаю я наверняка, изменяет мою жизнь. Каждый новый день вновь перед тобой. Я встречаю утро, свет. Ты берешь меня и ведешь с собой. Знаю, тебя лучше нет. Если хмурый день над головой разгоняешь облака, и твой чудный свет наполняет все, а в твоей моя рука. Этот небесный ветер, он разгонит облака, открывая небо ввысь. Этот небесный ветер знает. знаю я наверняка, изменяет мою жизнь. Этот небесный ветер, он разгонит облака, открывая небо ввысь. Этот небесный ветер, знаю я наверняка, изменяет нашу жизнь.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наш гость Александр. Никакой наркоман, ты сказал вначале, не признается, что он наркоман. Но я это время начальное могу разделить еще на две части, хотя я небольшой эксперт, я просто понаслышке здесь. А первая часть – это когда он сам не знает еще, что он не может бросить. А вторая часть – когда он уже знает, что он не может бросить, но еще годы себя способен обманывать.
Не признается в этом сам себе. И точно так же происходило и в моей жизни. Эти легкие наркотики, они уже стали частью моей жизни, что я не признавал, что этот наркотик вообще наркотик. Вот. К сожалению, в мире проповедуется то, что этот легкий наркотик не считается каким-то серьезным заболеванием. В некоторых странах марихуана, анаша – это вообще разрешенный продукт.
Легализованный. В определенных местах.
Да. И это считается нормально. Вот нормально. Вот слово «нормально» для нас – это для христиан, я имею в виду, это, конечно, уже это неправильно, что касается наркотиков. Это ненормально. Я просто хотел бы сказать нашим радиослушателям, что наркотик в любом проявлении его, легкий, тяжелый, я не знаю еще какой он бывает, но абсолютно
не тот продукт,
который нужен.
То есть очень редко у наркотика бывает только начало, да, у него чаще всего продолжение.
У них чаще, да, у наркотиков чаще всего продолжение, и, скорее всего, человек приходит к недоброму концу.
Как было в твоем случае?
Дальше ко мне подошли ребята. Мы подросли к тому моменту, это было уже там, может быть, 2000 год. И в те времена очень широко начали развиваться ночные дискотеки. Ночные дискотеки, увеселительные всевозможные заведения. И мы, будучи, находясь недалеко от Москвы, посчитали, что а вот неплохо было бы нам съездить все-таки и посмотреть, что там происходит в столице, посмотреть, как происходят вот эти все ночные дискотеки. И когда мы туда приехали, считали себя молодыми людьми, достаточно как бы так модными, да, в ногу со временем. Мы приехали туда, мы посмотрели, как отрывается там золотая молодежь. И после этого, друзья, в мою жизнь вступили тяжелые наркотики. Это кокаин, экстази, ЛСД. И вот такие вот клубные наркотики, которые мою жизнь тоже начали переворачивать и уже отправлять в другое русло. То есть отношение к спорту 20-летнего парня начало меняться. Начали появляться другие интересы. Это начало меня манить. Вот это вся усилительные заведения, вся вот эта мишура, вся эта обертка, которая была, вот, которая влияла на меня в тот момент, неукрепленного, это меня начало менять.
Знаешь, Саш, я в этом месте часто спрашиваю у гостя, а что родители? Ну, в особенности, если они такие, как твои, папа спортсмен, мама любящая. А что родители? Вот эта тяжелая артиллерия, которую ты перечислил, она не могла не сказываться на повадках твоих? Они уже все знали?
Они в этот момент не знали ничего. Они противились моему посещению, вот этих дискотек.
Но ты все еще мог курить, колоться так, чтобы родителям незаметно
было. Я в тот момент не кололся. Это были...
Глотал.
Да.
Неважно. То есть ты
наркотики.
Все скрывал?
Да, я все скрывал. Для своих родителей я был кем угодно. Для своих родителей я был спортсменом, я для своих родителей был хорошим сыном, я был для них послушным, может быть, в некоторых моментах, но уже мне неинтересно становилось нахождение дома, какое-то послушание моим родителям, и потихонечку, скажем так, вот немножко на сленге, я потихонечку начал отвязываться, вот, и все это скрывал. И это происходили у нас выезды вот эти в субботы, в воскресенье, А понедельник, вот будние дни, я все равно продолжал заниматься спортом. И, скажем так, это не на физическом уровне изменения происходили в тот момент, а на уровне духовном, на уровне внутреннего подсознания. Менялись приоритеты, менялись направления в жизни. Вот и все. После этого ко мне подошел один из моих друзей, и от него я узнал, что, оказывается, получать удовольствие от наркотиков не обязательно ехать в Москву, не обязательно ехать в эти клубы, не обязательно ждать субботы, чтобы туда и съездить, и кайфануть там в этих дискотеках. Вот. В тот момент, в 2001 год, это широкое распространение опиоидных наркотиков, героин. Героин не просто, героин внутривенно. Что произошло дальше? Дальше он ко мне подошел, такой молодой человек, и предложил: «Саш, вот есть героин, пожалуйста, что ты еще не попробовал в своей жизни?» Многие знают, что обычно наркотик – это первые несколько раз там, или больше, да, какое-то время, тебе предлагают его бесплатно. И также ко мне подошли, для многих я еще был спортсменом в тот момент, и предложили. Многие любили, многие хотели общаться. Многие хотели что-то делать вообще, просто вот так вот общаться. И предложили по простоте душевной вот так вот: на, героина, на, держи, сколько тебе нужно, вот столько, столько, столько. Вот. И в тот момент уже силы не было. Просто я хочу подчеркнуть, что обратите внимание, что в моей жизни происходило все поэтапно. Если кто-то сейчас находится вот на таком этапе, если у кого-то происходит вот это формирование другого отношения к жизни, обратите на это внимание. У меня происходило все с того, что я понял, что мне многое возможно. Я добился результата в жизни, в спортивных, и мне показалось, что я многое могу сам. И дальше больше. Дальше наркотики, легкие, потом тяжелые, и в конце концов героин внутривенно. 8 лет. Много или мало, не знаю. Многие больше употребляли. В общем, в моей жизни 8 лет наркотической зависимости. Героин внутривенно. В момент этого, конечно, я бросал, я опять начинал употреблять наркотики, я опять бросал.
То есть, скажем, это уже тот период, когда ты хочешь дать задний ход.
Да.
Уже пытаешься. Какими путями ты это делал? Больница там или еще как-нибудь, нет?
Да, я, многими путями это все происходило. Вообще, когда мои тренеры узнали, что я употребляю наркотики, они хотели меня вернуть. Они хотели как-то вот повлиять на меня, подействовать. Вот. Приезжали, забирали меня, находили, значит, пытались лечить. Но я хочу сказать, что во многих спортсменах тренеры заинтересованы только в тот момент, когда мы приносим медали, когда мы удачливые, скажем так, атлеты.
Но когда еще можно спасти?
Когда еще можно спасти? Потом у них опустились руки. И в этот момент времени мои родители узнали, что я употребляю наркотики, очень, очень достаточно уже глубоко в этом так вот, заковырялся, уже очень опустился. Наши родители – это просто святые, великолепные люди, которые до последнего борются за нас. Я хочу опять же вот к нашим слушателям обратиться и сказать, что посмотрите на своих родителей. И посмотрите на свою жизнь. Если в этот момент есть что-то, что нужно поменять, лучше это поменять. Для своих родителей, вообще для окружающих людей, я был кем угодно. И для себя я был кем угодно. Я был спортсменом, сыном. Может быть, в какой-то момент времени я стал отцом, прошло время. Но я никогда не признавался себе, что я наркоман.
Да. Саш, ты сейчас сказал, что если есть только какая-то возможность, заканчивайте с этим. То есть ты этим хочешь сказать, что есть наш свободный выбор, есть наша воля захотеть это сделать? Есть.
Конечно.
Но это один шаг только. А теперь расскажи о том, кто может этот процесс действительно осуществить после нашего желания, как ты сказал. Без желания сам Бог бессилен.
Да, мы должны шагнуть. Да. Мы должны принять решение. Да, я хотел тоже об этом рассказать поподробнее. Когда я перестал заниматься спортом, когда от меня уже, в общем-то, отвернулись тренеры и устали со мной заниматься, Нужно было как-то продолжать жить, нужно было как-то зарабатывать деньги на наркотики. И вот тех навыков, которых у меня были в тот момент, оказалось достаточно для того, чтобы зарабатывать деньги. Вокруг организовались люди, скажем так, кто-то уже отсидел по малолетке, кто-то уже вышел, кто-то был взрослее меня, гораздо взрослее. И, скажем так, создалась такая группа, которая занималась разбоями, грабежами, вымогательством. В общем, мы зарабатывали деньги, как мы это могли делать, как мы это умели. И наши лидеры в тот момент трактовали нам вот именно такую жизнь, именно такое направление. Меня в это время, мне было 20-21 год, в это время меня, конечно, особенно манила вот эта воровская идея. Одни из наших друзей, товарищей и лидеров были это воры в законе, которые, в общем-то, и я искал правды у них, но правды не нашел в конечном итоге. Что случилось дальше? Дальше, когда моих друзей многих посадили в тюрьму, когда моих друзей многих убили, зарезали, отстрелили, в общем, я остался один, осталось немного, которых было из моих друзей, товарищей. Я спустился к своей машине. Нужно было куда-то ездить, чтобы найти деньги, чтобы как-то купить наркотик или вообще как-то вот какие-то раздобыть деньги. Я сидел в своей машине, и как-то был хороший день, весна, я сейчас помню. Один парень, молодой, худощавый, высокий пацан, я не помню его лицо, я долго хотел увидеть его. Какой-то парень подошел ко мне, я сидел в машине, он обратился ко мне. Я не знаю, почему, наверное, у меня был уже такой вид потрепанный. Он обратился ко мне и сказал, протянул ко мне маленькую синенькую книжечку и сказал: «Это тебе». Я сказал: «Что это такое?» Он говорит: «Это Евангелие, это Слово Божие, которое тебе изменит твою жизнь». Я сказал: «Это мне не нужно. Я буду сам менять свою жизнь, я уверен».
Саш, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и я думаю, что она будет именно на эту тему.
Платье обветшало, сбиты ноги, но упрямо я иду вперед. По тернистой каменной дороге в те края, где мой отец живет. Ах, зачем я дом родной покинул? Для чего отца оставил я? Жила судьба моя, сердце замирает от волнения. Может быть, напрасен мой поход. Я свою растратил часть имения, и отец меня совсем не ждет. Путь окончен, дом уж недалече, я к крыльцу родному подхожу. Мне отец торопится навстречу, и в объятиях я его держу. Счастлив я, что в отчий дом вернулся, и хоть очень много нагрешил. От меня отец не отвернулся, принял он меня и все простил. сгорает от волнения. Думал, что напрасен мой поход. Хоть я и растратил часть имения, в небесах меня Спаситель ждет. Меня Спаситель ждет.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Александр Сапронов. Саш, это просто мне немножко даже в укор то, что ты сейчас сказал. Я наркоман, я уже совершенно опущенный наркоман, я еще и занимаюсь нелегальными вещами, с бандитами дружу, я сижу в машине. Ну, я так понимаю, практически не знаю, как жить дальше. И вот подходит человек, протягивает Евангелие в окошко и говорит: «Это тебе». Знаешь, как часто мы, верующие, смущаемся? Особенно, когда видим неблагополучного человека. Очень часто в душе такая мысль: да ему-то все равно уже ничего не поможет.
Да, вы знаете, вот, Наташ, знаешь, это вот действительно есть такая ситуация, есть такая проблема. Но в тот момент этот молодой парень, абсолютно не смущаясь, абсолютно вот как-то с таким ребяческим щенячьим восторгом, он ко мне подошел и протянул Евангелие. Многим старшим не хватает среди нас вот сейчас вот этого щенячьего восторга и этой радости в благовестии Иисуса Христа.
Просто дать и не высчитывать, и не вычислять. Перспективному ты человеку ты даешь, не перспективному, а так, скажем по-библейски, посеять.
В тот момент он просто, я сейчас вспоминаю, как это происходило, он взял и настоял. Он взял и настоял. Он говорит: «Держи». Я сказал: «Не надо». Он сказал: «Держи, положи. Положи куда-то, и однажды ты к этому обратишься». Слово Божие нам говорит: «Настой вовремя и не вовремя». Настой вовремя и не вовремя. Вот это для нас важно. Я этим руководствуюсь сейчас. Так вот, я взял это Евангелие, эту маленькую книжечку, это Гедеоновский Новый Завет. Вот. И стыдно сказать сейчас, но вот так вот смущаюсь, скажу. Это Евангелие, оно находилось в моей машине долгое время достаточно. Долгое время, друзья, я его катал где угодно. Оно у меня лежало на сиденьях, под сиденьем, на ковриках, в бардачке, в подлокотнике, в багажнике. Где-где оно только вот у меня не находилось, это Евангелие. Но вот у меня было какое-то такое чувство, что выкидывать нельзя или отдавать нельзя. Но вот пускай будет, может, сохранит в какой-то момент времени. Вот такое понимание было. Потому что, когда мы занимались бандитизмом, иной раз даже вот после так, куда-то ехали вот на такое беззаконие, ну, перекрестишься иной раз, мимо церкви едешь, и вроде как чувствуешь, что вроде полегче. Это вот такой обман у меня в жизни был. Что случилось дальше? Дальше, когда уже я остался один, а в тот момент я хотел бы сказать, что в тот момент у меня была девушка, и у меня родился сын. У меня родился сын. Знаете, бывают такие стереотипы, когда родители заботятся о своих детях и говорят: ну, тебе мало лет, ну, ничего, в армию сходишь, там тебя жизни научат. Пошел в армию, вернулся, жизни не научили. Ну, говорят: ничего, женишься, там тебе, значит, скажем так, это рога пообломают, в общем, тебе семейная жизнь. Женился, рога остались на месте. Что там еще? Ну, сын родился, дети родятся, вот совершенно по-другому будешь размышлять. Родился сын, друзья, размышлять по-другому не начал. И вот это Евангелие, я как-то, когда уже совсем стало плохо, я, находясь один дома, спустился к своей машине и начал перебирать что-то в багажнике, искал, что-то я там перебирал, не помню. И, знаете, я нашел это Евангелие в том месте, вот, где лежит запасное колесо. Оно так вот завалилось туда, эта книжечка, и лежало там. И я его уже потерял. Но я смотрю, лежит вот такое потрёпанное, грязное. Я достал, думаю, ну, возьму домой, пускай дома лежит. И как-то с утра я встал, опять дома никого не было. Я открыл Евангелие, думаю, дай прочитаю, что там происходит, что там находится такое в этой книжке, что там. Может, что-то умное действительно. Открываю и читаю, Наташ, читаю родословие Иисуса Христа. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова.
Как многие люди после этого оставляли Евангелие.
Яков родил Иуду и братьев его. Я думаю, вот странные вещи у этих евреев происходят. Про женщин ничего не написано, одни мужики и все рожают. Странно для меня это было, и тяжело для меня это было переварить. Я перелистнул и начал читать дальше.
Ну и так скажем, с долей иронии, ну и не ко спасению это все было, информация эта, да?
Да.
И как же ты двинулся дальше именно в Евангелие?
Вообще я считал, что Библия – это святая книга, я всегда это знал. Вот, я вылезал в ринг, и я крестился. Для меня это было как-то вот такое отношение. Помню, один батюшка, который был на моих боях, был такой большой праздник, он ко мне подошел и сказал: «Вот, Саша, молодец, слава Богу». И вот у меня отношение как раз к религии, скажем так, не к вере, но к религии, у меня было такое…
Положительное.
Положительное. Я себя верующим считал. У меня крестик был вот так вот, и без крестика из дома не выходил. Вот такое отношение было. И тут я в Нагорной проповеди, я услышал такие слова Иисуса Христа: «И так во всем, как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай с людьми».
Саш, ты не прочитал, а ты услышал эти слова. Так я понимаю, мы подходим к самому интересному периоду отношений человека с Богом. Это именно личные отношения. Ты услышал слова?
Да, Наташ, я услышал слова. Я сейчас это могу сказать, что я их слышал. Потому что, когда я это прочитал, я понял, что меньше всего в своей жизни я хочу, чтобы меня грабили. Меньше всего я в своей жизни, что я хотел бы, чтобы меня избивали, чтобы меня обманывали, чтобы меня вот гнобили, последними словами называли. Я это для себя не хочу. И я услышал, я вот так вот вижу, что в Библии вот именно так и написано, вот так мне надо поступать. И через Слово Божье я вот так вот читал, и я понял, что моя жизнь, она вообще не соответствует тому, что думает про меня Бог. Мы очень многие считаем себя верующими. Очень многие религиозными людьми и свечки правильно умеем ставить. Но вопрос вот, а читал ли я когда-нибудь Слово Божье? Знаю ли я, что думает про меня Бог? Я не знаю. Я не знаю даже, как его назвать. Я вот теперь иной раз спрашиваю у людей неверующих, которые попадаются. Я говорю: знаешь ли ты Бога? Они говорят: слышал. Я говорю: веришь ли ты в Бога? Он говорит: верю. Я говорю: скажи мне качество Бога, в которого ты веришь. Какие у него качества? Максимум, что отвечают люди, эти качества самые хорошие. Какой он? Он самый хороший. И это правильно, Бог самый хороший. Но мы забываем,
что… То есть, скажем сейчас не о страшных качествах, а откидывается справедливость, как минимум. Божья справедливость откидывается. Да. Он любит, он благой.
Да, то есть все рассуждают о Боге, не зная его качеств. Я говорю: Бог, в которого я верю, он милостивый. Бог, в которого я верю, он мудрый, он славный, он всемогущий, он наказывающий. И я перечисляю те качества, которые и присущи Господу. Понимаете, вот иногда мы очень сильно обманываемся по отношению к Богу, очень сильно обманываемся.
Ну, потому что мы ему приписываем те качества, которые нам нравятся.
Которые нам интересны, да.
Да, которые нам интересны.
Что случилось дальше? Дальше…
Саша, вот можно вопрос, что случилось дальше? Дальше ты стал узнавать качество Бога и применять к себе. Вот что из этого выросло? Потому что время нашей программы подходит к концу.
Дальше я услышал из этого слова, из Библии я узнал, что из одного источника не может литься и горькая, и сладкая вода. И мы не можем одним языком и благословлять, и проклинать. И в этот момент Господь избавил меня от мата. Я перестал ругаться матом. Мне стало неинтересно, я посчитал невозможным, чтобы из моих уст что-то вот такое вот выходило, такое грязное. Вот. И однажды, когда я, опять же, находился дома, я понял, что я не соответствую тому, что думает обо мне Бог. Я встал на колени у себя на кухне, я сказал: «Господь, я не хочу так больше жить, но я не знаю, как мне жить по-другому. Покажи мне другую жизнь». Я сказал: «Господи, покажи мне другую жизнь, а я обещаю больше не употреблять наркотики». Вот мне казалось, что Богу вот в этот момент обязательно что-то нужно пообещать. для того, чтобы вот что-то получить взамен.
Ну, это нормально. По-человечески это совершенно нормально. Причем это очень еще и хороший оттенок, когда человек берет обязательства, обещает.
Обязательства, да. не понимая того, что он не может их выполнить. Да. После этого у меня был друг, вот Андрей, с которым, про которого я упомянул, и в тот момент я узнал, что он, оказывается, находился в реабилитационном центре. Он раньше уехал в реабилитацию. Вот. И потом я встретил молодого человека, который подошел ко мне просто на улице, узнал меня, подошел ко мне в моем в городе и сказал: «Послушай, говорит, тебя Саша зовут?» Я говорю: «Да». «А твоего друга зовут Андрей?» Я говорю: «Да». «А где он сейчас, твой друг?» Я говорю: «Я не знаю, мы с ним уже расстались года 4 назад». Он говорит: «Держи, вот его телефон». И я звоню своему другу, я знал, что он уже верующий был в тот момент, но ходил в баптистскую церковь, и я просто отзывался о нем, ну, скажем так, неблагоприятно об Андрее. Вот, и я позвонил своему другу Андрею, я сказал: «Андрей, привет, мы с ним встретились, с моим вот этим давним другом». Я рассказал ему о своих чувствах. Я говорю: «Я плачу. Я читаю Евангелие, я читаю Библию, и я понимаю, что я неправильно живу. Что мне делать, Андрюха?» Он посмотрел на меня и сказал: «Саша, тебе нужно покаяться. Это Бог стучится в твое сердце. Тебе нужно покаяться». И в этот момент я ему сказал такие странные слова. И я говорю: «Слушай, Андрей, ну понятно, я покаюсь, я обращусь к Богу, но после этого я же не смогу заниматься тем, чем я занимался всю свою жизнь. Грабить, воровать, причинять боль другим людям, ругаться матом или как-то… У меня достаток уйдет мой. Чем я буду жить?» И я с ним договорился так. Я говорю: «Андрей, ты знаешь, мы сделаем так. Ты мне сначала найди хорошую работу, после этого я обязательно покаюсь». Вот так я решил договориться с Андреем. Он сказал мне странные слова, которые записаны в Библии: «Ищите прежде Царство Небесного, а все остальное приложится вам». После этого, когда в моей жизни вот начали происходить такие перемены, когда Слово Божие начало работать во мне… Вообще, друзья, Библия говорит о том, что «восхотев», Господь говорит, «восхотев, родил я вас словом истины». И иначе, по-другому, человек не может получить рождение, как через слово истины. Бог начал работать во мне через Библию. Читая Библию, я начал узнавать Бога. Дальше в моей жизни произошла такая ситуация, когда я не мог не воззвать Господа. И в один день я просто собрался и сказал: «Я поеду в церковь». Я приехал в церковь, в церкви шло собрание, люди славили Бога, люди слушали Слово Божье. И там такая, Наташа, там была такая песня, знаете, вот там: так давно, я люблю тебя». Вот эта песня, она повлияла, я так послушал, оказывается, Бог меня любит. Когда я услышал это, я просто начал плакать. После собрания я подошел к своему другу, и он меня, значит, подвел к пастору, и мое состояние было такое, когда я не мог не воззвать к Богу. Мы зашли в комнату, преклонили колени с Павлом Петровичем, к пасторам церкви, и я молился в молитве покаяния. Я сильно плакал в тот момент. Я взывал к Господу, я просил прощения, я сказал: «Господь, я не хочу так больше жить. Я хочу жить рядом с тобой, другой жизнью, которая угодна для тебя».
Александр, сколько лет прошло с той молитвы?
С той молитвы это был 2006 год, начало 2006 года.
То есть уже почти 10 лет.
Да, начало 2006 года.
Знаешь, Александр, 8. Время нашей программы подошло к концу. И я так понимаю, что ты еще, может быть, когда-нибудь по твоему желанию и нашему приглашению будешь нашим гостем. Именно для чего тебя призвал Господь? Именно жизнь в Боге – это отдельная страница и не менее интересная, чем вот ту, которую ты сейчас рассказал. Согласен?
Абсолютно. Не менее интересная, даже более интересная.
Более интересная. И поэтому я думаю, до новой встречи, и спасибо большое за время, которое ты нам уделил.
Я вас благодарю. Пускай Господь благословит всех слушающих.
Спасибо и до свидания. А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня – Сапронов Александр. запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто регулярно слушает или собирается слушать наши программы, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Найди людей с сердцами, жаждущими тебя. Найди людей с сердцами, ищущими тебя. Может быть, они при дороге, может быть, они в пыли. Найди, Господь, найди. Сердцами разбитыми, без утешения. Найди людей, которые с надеждой смотрят в небеса. Может быть, они устали и больше не. Найди людей с сердцами, ищущими тебя.